вас категорически приветствую.
Клим Александрович, здравствуй.
Добрый день. Всем привет.
Настала пора взяться за четвертую серию шедевра.
Четвертую и заключительную. Так. Кульминационную, я бы сказал.
Что же у нас там?
Продолжаются приключения Григория Колдырева, Фрица Мейера и Смоленска. Краткое содержание предыдущей серии. Как мы помним, приблизительно в конце ее погиб тупой злобный особист Лаврентий Логачев, а воеводская дочка Екатерина Потерфейс.
Катька Оторва.
Катька, она же Катька Оторва, характер нордический, пыталась склонить своего бывшего жениха к сотрудничеству с администрацией, требуя выдать различные секреты и служебную информацию. Но тот не пошел на сотрудничество. Мисс Потерфейс еще не знает, что ее экс-милый предатель. Так заканчивается третья серия. Начинается четвертая серия. О первых минутах мы видим, как товарищ Андрей Конь Дидюшин посещает еще одну свою экс, на этот раз экс-любовницу, медсестру Варвару, в ее личном жилище, где она варит какие-то зелья в перегонном кубе. Наверное, самогонку. Хитрый сепаратист догадался, что та баба у секретного лаза, о которой его расспрашивала Екатерина Шейна, это и есть его экс-любовница Варвара, потому что волосы темные, сама красивая, платок в красных цветах. Все совпадает. Варвара, конечно, испугалась и немедленно слила подельника. То есть олигарха Никиту Прокопыча Зубова.
Вот паскуда, а.
Говорит, что это Зубов ее подбил к владению секретными сокровищами госпитальеров. Это... Все ради тебя. Думала, богатую ты меня полюбишь. Вровень с собой поставишь.
А дура.
Да, кстати, дура не она, это сценарист. Потому что... Ну, а как он себе представляет? Допустим, выкопали эти люди некий мегаклад. Все думают, что там золото и бриллианты сундуками. Угу. Причем столько, что хватит скупить весь мир. Ну, потому что там же в первой серии сказано, что сокровище может изменить весь мир.
Да, да,
все
да.
Думают про деньги, естественно. Угу. То есть денег там очень много. Угу. Медсестра – это простая горожанка, то есть из черного люда. Угу. Живет в общине. Максимальный ее размер этой общины 1040, наверное, во всем этом Смоленске. То есть все все про всех знают вообще. Потому что живут-то, в общем, как в современной деревне. Вот у тебя есть дом, вот у тебя есть там какой-то там участочек. Через забор живет сосед, который вот так вот через забор постоянно тебя наблюдает. С трех сторон, вот постоянно. Круглые сутки, онлайн.
Например, хорошо ли ты вскапываешь грядки? Сколько у тебя чего выросло после того, как ты хорошо вскопал грядки?
Сколько молока дает твоя корова?
Да.
Доброе ли молоко? Ну, просто потому, что его корова пасется там же, где твоя корова, и он точно знает, какую траву обе коровы потребляют.
И есть известная песня. Никуда на деревне не спрячешься от пытливых, внимательных глаз. И вдруг у нее появляются сокровища несметные, да?
Там сокровища. У нее появляется одежда, которая ее статусу явно не соответствует. Какие-то украшения появляются. У нее появляются просто наличные деньги. Это начало 17 века. Общество, в том числе даже городское, только выходит из состояния тотального натурального обмена. Деньги сами по себе – это уже признак, ну, некоего благосостояния. Если у нее появляются, извините, свободные деньги, ну, где-то через полчаса об этом узнает околоточный Ярышка, который неминуемо спросит, а как так получилось?
Где ты их взяла? Это ключевой вопрос. Я поделюсь с вами секретами.
Чего ты так разжилась-то?
Да, поделюсь с вами секретами оперативной работы. До сих пор все выглядит точно так же. Если некий ранее судимый Иванов вдруг неделю бухает хотя бы, откуда деньги, Иванов? возникают вопросы у всех
вокруг. Ты же не работаешь.
Да, откуда? И пьяный Иванов при этом может сообщить, где он воровал, как, с кем. А вокруг-то вот эти внимательные люди, они же все слышат, все расскажут, передадут, ничего не меняется. А несметные сокровища, так это вообще. Если она вместо полушки какой-нибудь выложит, я не знаю, жемчуга, бриллианты там, так это что такое?
Сразу вспоминается анекдот.
Из кого их сняла?
Из героических времен 37-го года. Коммунальная квартира. Сосед пишет, кому следует. Семен Абрамович 3 дня не выходил из дома. А кал жирный.
Да.
Спрятаться на деревне негде. Жизнь в деревне – это хуже, чем пакет яровой. Да, второй момент. Она бы просто не смогла ни грамма этого золота реализовать, будучи простой горожанкой. Куда бы она их понесла? Вот куда? Где она их может продать?
Ну, вот ломбардов, как в нищей России, там явно не было.
Ну, появление там, на рынке с куском золота или там, с россыпью рубинов, кому она их может продать? Да никому, все правильно.
Я замечу, в городе нет ни одного товарища известной национальности, который мог бы это как-то скупать, зубы точить из них, там всякое, даже такого нет. Ну и в целом для простолюдинки немыслимо.
Да, но единственный у нее шанс, конечно, было все это легализовать, это, собственно, олигарх Зубов. Потому что он купец, он торгует, он мог бы хоть и не быстро, но хоть что-то из этого продать и потом передать ей часть денег. Второй вариант это все легализовать, это было напихать себе материальных средств, сколько можешь унести, и сдриснуть из города. То есть, стать изгоем. Для какого-нибудь рыцаря это вариант, в общем, рабочий. А для одинокой бабы это вариант, равный самоубийству, фактически. Потому что она бы со своим золотом дошла бы вот до ближайшего перекрестка. Скорее всего. Тем более, что вокруг трутся недобронамеренные наемники польские, которые, в общем, не прочь кого-нибудь ограбить, а тут такое счастье. В общем, дурость жуткая. Вернемся к фильму. А там накал дурости нарастает в это время. На 1 минуте 53 секунде Инок Савватий наконец довел недоросля Саньку до секретного лаза с внешней стороны крепости, вот того самого лаза, о котором все 3 серии предыдущие непрерывно говорили. Если этот самый Санька знал про секретный ход, чего он раньше туда не пошел? Это во-первых. Во-вторых, все 3 серии нам рассказывали, что никто, кроме Андрея Федоровича Дедюшина, про секретный лаз не в курсе. Даже воевода.
Даже воевода.
Да, правда, по этому поводу какие-то противоречивые сведения, но, в общем, в среднем, да, воевода тоже не в курсе. А тут, причем с другой стороны, замаскированный этот ход спокойно находит 12-летний олух, или там 14-летний, который только что заблудился в 3 соснах. Но теперь он его находит и спокойно уходит по этому лазу в город, а Инок Савватий отказывается и пропадает со страниц повествования навсегда. Зачем он был нужен, вообще непонятно. Ну, как-то, я не знаю, драматургически как-то, в общем, положено, что ты повесил некое ружье или вот поставил этого инока, и он должен какую-то функцию выполнить. А какую функцию выполняет Инок Савватий, вообще непонятно. И зачем этот самый Санька по сюжету сбегал из города, тоже непонятно. Он какой-то должен был подвиг совершить, какую-то
провокацию. Про инока можно предположить. Актер запил и больше не смог сниматься, поэтому его вычеркнули.
Забеременеть не мог.
Да, ну, в случае женщины, да, может забеременеть, да. Там семейные обстоятельства, вынужден уехать. Еще все это к сюжету не имеет никакого отношения. Так получилось.
Возможно.
Так уж вышло.
Ну, просто все 3 серии предыдущие Инок ничего не делал. Он только мочил какие-то картонные фразы. Вот, а Санька глупо хлопал на него глазами. А, ну единственное, что они вместе польских наемников топорами порубали, как ниндзя. Вот. Но при этом камера возвращает нас в Смоленск, где Варвара и Андрей продолжают сжечь заклад. Это вот, заметьте, вот 3 фразы диалога прошло только что. Нам показали непонятного инока зачем-то, а потом снова вернули в избу. И Варвара говорит:
«Виноватая я! Это я подбила Зубова сокровище найти да поделить!»
«Что?» Или какой-нибудь другой возглас крайнего изумления.
«Ты минуту назад сказала буквально: Зубов подбил, узнал, что сам Сигизмунд за сокровищем охотится!»
Это как понимать? Это «поздравляю, господин Саврамши»? Или этот сценарист просто не помнит, что он писал двумя абзацами выше? Или это он специально так написал, что Варвара привирает чуть-чуть? Но тогда непонятно, почему ее собеседник не отдернул. Типа, как-то это, вот ты или трусы надень, или крестик сними, потому что ты вот ровно две фразы назад говорил прямо противоположное. Но тут, видимо, дура Варя, дурак Андрей, ну и дурак, конечно же, тут написал. Ошалевший от жадности Андрей приказывает Варваре забрать вторую часть карты у Зубова, а сам решает первую часть карты выкрасть у Екатерины, покерфейс, потому что карта плавно переместилась в Смоленск целиком. Варвару понятно шантажируют, что если ты не принесешь мне вторую часть карты, все расскажу воеводе и вам это. И медсестра отправляется на острые переговоры с олигархом. 3:58 Камера переносит нас в локацию неведомого назначения. Ту самую. Не то кабак, не то лабаз, не то конюшня. Это, собственно, единственное жилое помещение во всем Смоленске, которое показано в фильме. Вот как раз, когда туда заходит Варвара, оттуда выводит лошадь.
Угу.
Прошу заметить, внутри квасят стрельцы в большом количестве. И тут же лошадь, тут же олигарх Зубов в какой-то тайной клете за стенкой самолично трудится на нивах капиталистического производства, пересыпая совочком зерно из мешка в жбан какой-то.
Делом занят.
Делом
купеческим, занят.
Да. Что важно по диспозиции. Из клети в распивочные помещения ведет здоровенное окно. Наверное, раздаточное.
Угу.
Ну, так, поперечники, наверное, сантиметров 70. В окно вот прямо в фильме видно. Там толпа людей. Окно большое. Люди довольно близко к этому окну. Это важно.
Со стеклом? Без?
Раздаточное окно, дырка в стене, чтобы можно было туда подносы с жратвой подавать.
Uh-huh.
Никакого стекла.
Uh-huh.
Медсестра начинает базар круто, по традиции. Барышня прознала, что я за стену ходила. Коли меня поймают, я одна отвечать не стану. Со мной вместе на дыбу пойдешь. Не желает паровозом за подельника. Олигарх, понятно, в ярости вопит, что обоих убью, и неумело душит Варвару. Она умело протыкает его мясницким крюком.
Ух ты.
До двух раз.
Ух ты.
И тоже громко вопит. Олигарх вопит: убью! Варвара просто вопит, олигарх хрипит. Люди в окне при этом показывают, их вот прямо показывают в этом окне, людей продолжают ходить, даже головы не повернули. Вот такое вот окно, понимаешь? Вот такое. То есть никто не заметил ничего, не услышал, но и Варвара скрывается с места преступления.
Незаметно.
Незаметно. К 6-й минуте мы можем наблюдать, как Екатерина Шейна со своим обычным каменным лицом поклаживает кусок карты, сидя в горнице.
Угу.
В горницу заходит предательский Андрей. В традиционно грязном кафтане. У перевертыша на уме явно недоброе, потому что он такой себе минус кукорежил. Он принимается заговаривать зубы экс-невесте, типа того, что ладно-ладно, женись на своем этом Жоре, а сам в это время раскладывает за спиной выкидуху, которую в предыдущей серии провел на ремне. Хочет зарезать. И при этом постоянно давит косяка на карту, которая валяется на столе. Злодейских замыслов реализовать он не смог, потому что в горницу ворвалась жирная и тоже грязная девка с воплями: Никиту Прокопыча убили. Ну и Катя, говоря, как убили, воевода на стене пойду, скажу, убегает. Надо отметить, что за всю, в общем, драматическую сцену, которая должна была бы быть полной саспенса, ну, человек сейчас собирается прирезать воеводскую дочку, забрать карту и свалить. Вот мы не увидим там ни саспенса, ни актерской игры. И только вот Катя не подвела, потому что у нее каменное лицо сохраняет гранитную невозмутимость все время. Только иногда она пытается улыбаться, так уголки губ вверх. Чисто Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор 2», когда его Джон Коннор на заправке улыбнись, улыбаться учил. Просчитал мужика, который улыбается. В общем, сорвалось убийство. Об 8-й минуте Фриц и Григорий освидетельствуют место преступления в Лабазе. В ходе обыска с трупа олигарха снимают карту. Вторую половину. Прибывший воевода велит ему сыскать Варвару, которая, во-первых, красотка, брюнетка, носит платок с красными цветами. Точное совпадение. С приметами покойного госпитальера Луазе. Ну и второе, она последней навещала олигарха, это все видели. Поэтому ее надо сыскать. Ну а на Смоленщине, понятно, ни одной красивой брюнетки больше нету. Оскудела смоленская земля на брюнеток. Видать. На 10-й минуте Фридрих Мейер, пришедший заарестовать медсестру, вместо этого объясняется в любви Фершелу Наташе, подручной медсестры. Ну, а потом доблестная опергруппа в лице Кати, Жоры и Фрица в полуразваленной Изборской башне наконец складывает два куска тайной карты вместе под кульминацией фильма.
В качестве... Позвольте вернуться сразу. Вот карта, на которой что-то обозначено. Мне интересно. Клад может быть либо слева, либо справа, либо посередине. Что же там выяснилось?
Его там нигде нет. Понимаешь, карту показали крупно. Там просто нагромождение каких-то неразборчивых каракулей, хреново раскрашенных пастелью. Там не показано ничего. При этом эта самая Катя, поводя рукой, говорит, что вот теперь-то все ясно, где клад зарыт. А я ж подпрыгнул. Что тебе ясно? Вот был хороший фильм «Остров сокровищ». Даже три, если считать мультик. Вот там везде заботились изготовлением карты. Где там? Остров скелета, гора подзорная труба. Значит, это был моряк. Одежда у него была морская. Скелет, который указывает руками на север, ногами на юг.
Это так тонко пошутил капитан Флинт.
Точно.
Это был корабельный доктор.
Одежда у него была морская. Джордж Мэри, ты ожидал встретить здесь архиепископа?
Я, кстати, настоятельно рекомендую. В детстве я в журнале «Вокруг света» прочитал замечательнейшую повесть под названием «Приключения Бена Ганна».
Я читал.
Мощнейший фанфик. Да. Мощнейший. Лучший просто. Там все так расписано, так расписано. Израиль Хэтс, который отстреливал рули кораблям. Там, это была песня.
Да,
он гораздо лучше, чем это оригинал.
Заметно. Очень хороший фанфик. Я тоже читал там же, собственно.
Отлично.
В школьной библиотеке изъяв. Так вот, это же про сокровище, это же карта, центральный атрибут вообще всего повествования. Там обязательно должно быть там какие-то обозначения.
Клад здесь.
Клад рыть здесь, да, все правильно. Ну, карту же все ищут, за ней все охотятся и всех убивают. Надо же, в конце концов, когда ее наконец показывают, показать, что там. Ну, там ничего не показано. Вот. Где клад? Где? В стене! На 12-й минуте 33-й секунде нам, наконец, показывают хреново нарисованный осадный лагерь поляков днем. Как художники не старались, но зритель точно сможет увидеть, что до стен от передовых позиций метров 300. Ну, максимум 400, скорее даже меньше.
Фактически стрела долетит, да?
Ну, стрела-то не долетит, а из пушки уже дострелишь. Ну, так обычно и делали. Передовые позиции в непосредственной близи от крепости, и перед ними голое поле. Это тоже нужно понимать для представления диспозиции себе. Это важно, потому что на этом пятачке вот прямо сейчас наши герои начнут шастать в поисках сокровищ. Никем не замеченные. В это время предатель Андрей находит свою экс-Варвару в подземном ходу, где она прячется. У них там некий диалог происходит, что Как же я тебя теперь спасу-то? А на 13-й минуте Фриц и Жора собираются на вылазку за сокровищами. Воевода при этом напутствует их очень ценными советами. Будьте осторожны, там же поляки. А ему отвечают, а мы незаметно.
По-военному.
Дело происходит днем. Выходит за стену, и там ни одного поляка. Опять. Никаких следов лагеря. Ничего. Поют птички, светит солнце, очень красиво. И вот никого. Думаю, как так? Не поверил. Отмотал назад, посмотрел, прикинул масштаб высоты стены. Ну, блин, ну 300 метров, ну это максимум вообще. Ну, а ну и там нет ни деревца, ничего. Они выходят, и тут есть какой-то лес, и никаких поляков. Ну, как так-то? Я не понимаю.
Отлично.
Я, правда, знаю как. Потом скажу.
Да.
И тут парней, ну, чтобы усилить, так сказать, накал незаметности, догоняет телега, которая везет лопаты, и спрятавшуюся под лопатами Катю. Телегу пилотирует, по этому делу, Андрей. Обнаружив под лопатами Катю, Григорий говорит ей ласково: ну ты и оторва, Катька.
Подлопатная, блин.
Катя радостно ржет. Что, нашли? Нашли, парни, да, нашли. Каменную плиту очень немаленьких размеров. Там они отшагали несколько шагов от Мальтийского креста и нашли ту самую каменную плиту, которая была слегка засыпана драной травой. Угу. Травой так смахнули.
А трава была зеленая или сена?
Зеленая.
Зеленая.
Да, на камне. А там... угу. То есть это не дерном все поросло, а это именно зеленая трава, которую вот так накидали.
Самомаскирующаяся.
Да-да-да, самомаскирующаяся плита. Госпитальерская, конечно. Только так. Вот, но я о чем хочу сказать, что соберетесь прятать клад, знаю рецепт. Надо делать так. Берете какой-нибудь город помноголюднее в окрестностях, от транспортного кольца отходите метров 300, вырываете дыру в земле, прячете, что хотели, кладете сверху каменную плиту и закидываете травой. Точно никто ничего не найдет. Кабинюку сдвигают с места усилиями трех человек, включая пилота телеги и звука.
Руками.
Руками.
Если она сдвинулась руками, значит, она лежала на чем-то каменном. Нет?
Ну, сейчас я по этому поводу...
На земле она бы не сдвинулась никуда.
На земле бы она бы точно никуда не сдвинулась. Да, она лежала на чем-то каменном, безусловно. Потому что под плитой никогда я бы не догадался. Я думал, там уже вот просто лежит сокровище, сундук. А под плитой здоровенный подвал, какой-то погреб, ангар, в который можно спрятать КамАЗ. Как минимум. Выложенный камнями весь. И посередине стоит, как в фильме «В поисках потерянного ковчега» с Индианом Джонсом, стоит здоровенный каменный же саркофаг размером саркофаг Хеопса из известной пирамиды. Просто нечеловеческих размеров. Тоже, естественно, из камня. Я... С каменной крышкой.
Я замечу, это все очень дорого. Построить подземный домик – это очень дорого.
Самое главное, что это все должно было быть сделано тайно.
Незаметно.
Тайно. То есть, чтобы выкопать такую дыру в земле, нужно, не знаю, там... 30 обученных мужиков с лопатами, лошади, подводы, которые все это будут туда-сюда возить. Замечу, что все это происходит вот прямо напротив стены городской.
Ну, чтобы курган из земли не образовался, надо куда-то развозить.
Естественно, а потом возить туда камни, которые, кстати, нифига не дешево стоят.
Да, да.
Вот, а потом туда же суметь заволочь гигантский просто каменный сундук. Ну, я не знаю, или вокруг него как-то все это построить, бог его знает. Угу. Или, может быть, это сделал... находящийся при смерти 90-летний монах-госпитальер один?
Может быть. Да. Не исключено.
Да, ну, в конце концов, это же госпитальер, знает немного за механику. Да, ну ладно, надо работать. Да, кстати, как они попали вниз, непонятно, потому что ни веревок, ни лестниц не прослеживается.
А самое главное, как потом оттуда вылезать.
Так же. К крышку мега-сундука, которая помечена для понятности мальтийским крестом. Искать здесь. Сдвигаются знакомым звуком. Это, видимо, волшебная православная мантра, которая придает сил. Рекомендую попробовать. Дано. Известняковая плита. Ну, я думаю, что известняковая, потому что, ну, там все из известняка. Ну, наверное, может быть, и это из известняка. Тем более, он легкий камень. Так вот, легкий. Известняковая плита. На глаз 4 на 1,5 метра. На 15 сантиметров толщину. То есть, объем это получается 0,9 куба. Камня.
Ну, тонна.
Нет, плотность известняка 2900 килограмм на метр кубический. Вот, то есть, получается у нас 2610 килограмм. Я не поленился и посчитал. С учетом силы трения, вот при помощи моего тульского друга инженера Петрухина. Инженер Петрухин, привет. Мы посчитали, точнее, он посчитал, а я только ахал. С учетом силы трения получается, что для того, чтобы преодолеть силу трения покоя, то есть тупо сдвинуть эту фигню с места, требуется усилие около 13 тысяч ньютонов.
Ну, КамАЗ.
То есть это 1300 килограмм. Вот, по 433 и 3 в периоде на брата килограмма. Очень здорово, я считаю. Что такое рычаг? Они даже примерно не слышали.
С ними была Катька Оторва.
Катька Оторва не участвовала, а ну-ка ахала. Ничего себе! То есть, о таких волшебных приспособлениях, как рычаг, никто ничего не знает.
Просто спихнули, да.
Ну, при таком-то здоровье нафига. Какие-то рычаги. Я думаю, что творцы фильма, первое, не выжили бы при первом же ахтунге, если они не знают даже, что такое рычаг. Второе. Никогда не смогли бы эволюционировать из обезьяны в человека хотя бы умелого. Потому что умениями не пахнет. Вот, ну а парни молодцы. Здоровье вот русское. О, правда, надо бы смотреть немецкое, там же фриц был еще.
Ничего.
Ничего, да. Под плитой обнаруживается не золото и не бриллианты. Там есть куча книг, свитков, ящиков с книгами же, а также. Масса пузырьков, склянок, пробирок, упаковок с таблетками и коробочек с каким-то порошком. Шприцов, правда, не показали.
Химическая библиотечка?
Да, толковая
Катя... Набор юный химик.
Юный доктор.
Юный алхимик, да?
Толковая Катя замечает, разворачивая свиток. Тут написано не по-нашему. Было бы странно, чтобы французский госпитальер спрятал сундук с книгами, и там было бы все написано по-ихнему. Вот, не менее толковый Григорий разворачивает другой свиток, который написан по-арабски, и он начинает его бегло шпарить без словаря. Средства от сердечных болей, избавление от желудочных неудобств, и при этом двигает пальцем слева направо.
По-арабски.
Да. Академик Фоменко бы расстроился. Он точно знает, что... Даже по-русски читали справа-налево, а тут по-арабски.
Да, куда это годится.
Дальше Гриша говорит: Гиппократ, Катон, величайшие целители древности. Ну, с Гиппократом все ясно, но Катон. Это имеется в виду Марк Порций Катон старший, он же древний, мудрый, он же цензор.
Который про управление рабами писал. Да.
Об агрокультуре у него известное сочинение сохранилось, а также историческое сочинение о началах. У него, правда, Плиний-старший ссылается на то, что у него был какой-то лечебник написан. Его самого мы не видели, просто Плиний говорит, что якобы он есть.
Глубоко.
Вот. Ну, как-то его никто целителем античным даже примерно не считает. Его считают героем войны с Ганнибалом. Крайне ловким политиком и римским цензором.
Карфаген должен быть разрушен. Это он был?
Нет, это Сципион говорил.
Да что ж такое? Как? Катон выкрикивал. Картаго аделенда эст.
По-моему, Сципион, нет? Или да. Сципион его развалил?
Сципион развалил уже. Сципион делом занимался.
Да.
Африканский.
Да. Вот, что-то как-то Гиппократа они упомянули, а вот почему-то ни Асклепия, ни Аритея к каппадокийского Нигалена, который, собственно, после Гиппократа самый известный античный врач. Даже Ибн Сину не упомянули, хотя вот арабские трактаты, хотя это вот само напрашиваете, что Авиценна тут должен быть, он же Ибн Сина. Ни хрена, Катон.
Катон.
Да. Далее Жора продолжает читать арабский свиток. Методы врачевания ружейных ран. Откуда? Черт его знает. Ну, в общем, поняли, что вот оно, настоящее сокровище. Людей лечить, а не золото какое-то паскудное. Вот зачем Сигизмунд охотится.
Угу. Всех вылечить хочет.
Но он там болеет по фильму. И, видимо, сам хочет вылечиться. Иначе, понимаешь, он так он до 1634 года достигал, так бы, наверное, до сих пор был бы жив.
Ищет рецепт.
Да. В общем, все радуются, и на экране согласное торжество гуманитарных идеалов.
Угу.
Ну, а к 16 минутам 50 секундам парни выволакивают книги из погреба опять неведомым способом.
Угу.
Вот. Причем сундук был, вот, как я сказал, где-то метра 4 на полтора. В итоге на тележке образовались не то 3, не то 4 корзинки с книгами. Какими-то этими мазями.
Взяли только самое лучшее. Best of the best.
Да, 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 да. То, что уже читали, не стали брать.
Да.
Андрей хитро улыбается и сообщает, что до Копытицких ворот ближе. Пойду караул предупрежу, чтоб встретил.
Ага.
Ну, а Григорий остается у телеги наедине с мадмуазель Покерфейс. Ну и, конечно... Это самое лучшее место для объяснения в любви. Потому что рядом должна быть циркумвалация поляков. Вот более того, учитывая отдаление этой могилки от стены, то есть как раз те самые метров 200-300, они фактически должны находиться прямо на ней. Ну и... А где же еще? Катька продолжает оправдывать свое прозвище «Оторва», потому что берет инициативу. Берет, так сказать, быка за рога, то есть Жору за руку. Не то, что вы подумали, грязные мальчишки. В общем, любит она его, видать по всему. Ее не останавливает ни кафтан, измазанный толстым слоем говна, ни 25-сантиметровая гомосековская портупея на талии. Ничего не тормозит. Вот сила любви, понимаешь. А в это время, на 17-й минуте 6-й секунде, из-за кустов появляются волосатые уши, а потом и весь Андрей.
Что это вы тут делаете?
Андрею очень обидно, что экс-невесту, кажется, сейчас будут шпилить. Он взирает на разворачивающуюся почти уже эротическую сцену, дегенеративно открывший рот. Хорошо, молвит Катя в это время. Сокровище нашли, что Зубов предатель узнали. Во второй части своего тезиса она ошибается, и дальше она тоже ошибается. Может, батюшка подобреет и свадьбу разрешит?
Какая ей разница? Его же зарезали крюком.
Батюшка!
Нет, узнали, что предатель. Ну, что узнали, это-то... убили уже, ёлы-палы.
Да, уже не проверить.
Да.
Но тут жизнь носит коррективы, потому что предатель и гандон Андрейка поднимает карамультук для прицельного выстрела. И на лице его написано: так не доставайся же ты никому. Только Катя и Жора приноровились как следует друг друга засосать. Как прогремел выстрел. И Катя, не поменяв гранитного фейса, падает замертво.
Как подрубленная, да?
Уровень изменения лицевой мимики можно видеть на 17 минуте 42 секунде. Вот что она не хочет замуж, орала она куда более эмоционально. Вот 18 миллиметров свинца между лопаток.
Что это было?
Что это? Ой, их штехбе. Кто стрелял? Откуда? Нет, не так. Кто стрелял? Откуда? Вот кричит Фриц, неведомым образом высовываясь из ангара. Угу. Напомню, там где-то, наверное, до дна метра 4. Но ни лестниц, ничего. Но вот, однако, он там появляется.
«Я не знаю!»
– кричит Егорий, трагически исказив обличье свое. При этом трагически обличье исказил и я, потому что он находился лицом к стрелявшему. Дырка у Кати в спине, откуда, интересно, мог быть произведен выстрел. Вот давайте подумаем.
Больше скажу. По всей видимости, там был дымный порох, из которого должно было вылететь зверское совершенно облако, сквозь которое ничего не видно.
О да. Кстати, про порох. Наш Дерсу Узала произвел выстрел каким-то интересным способом. Крупно показано, что у него мультук с фитильным замком. Для того, чтобы произвести выстрел, требуется достать кресало и огниво, высечь искру, зажечь фитиль, приладить фитиль на курок, открыть полку, допустим, порох там уже есть, навести оружие, нажать на спуск. Вот нам показывают только два последних пункта. Как у него фитиль воспламенился? Когда он его воспламенил? Да даже не показано, что он горит, этот фитиль.
А поджигали, то есть там огниво, да, то есть ну, вот надо вот стучать и издавать звуки.
Конечно, вот, а как иначе? Да. Ну там единственное, конечно, что если хороший по-настоящему кремень, ловкий человек при помощи даже ножа хорошо закаленного делает вот такого движения. Там, да, и там вылетает сноп искр, и хорошо селитрованный шнур загорится, и это не очень громко. Ну там буквально с одного движения можно сделать, если ты ловкач. Ну, в общем, ничего этого не показано. Я подумал, что у него может быть электроподжиг с пьезоэлементом.
Может.
Вот. Или искра ненависти инициировала заряд. А может, мужской половой орган так дымился, что никакой фитиль
он
не нужен.
Хоть прикуривай.
А тогда он должен был подносить ружье не к плечу. А подносил к плечу. Вот. Но Фриц оказался парень не менее бравый. Он как раз увидел дымок, который остался над местом выстрела. Над снайперской засидкой.
Сколько метров примерно было?
Ну, там недалеко.
10?
Около того, может, 15.
Ну, фактически в упор.
И тут Фриц выхватил свой и тоже бахнул.
Из пестика?
Нет, из ружья. Тоже, кстати говоря, фитильного. Uh-huh. И тоже... у которого ничего не горит. Да, стреляет, наверное, тоже силой мысли, если вы мне простите такой оксюморон, как мысль и сценарист стены. Ну, или режиссер. В общем, творческий коллектив. Фриц и Жора вынуждены вести клад и Екатерину в Изборско-Смоленск. «Екатерина Михайловна», – говорит пораженный караульный. «Не говори никому», – приказывает ему Жора, явив несомненный ум и предусмотрительность. Как будто вот на стене сейчас не стоит человек 50 и не смотрит внимательно, кого это нам привезли.
Больше скажу, они, наверное, смотрели, как стреляли, как лазили в погреб, там, вытаскивали,
что очень рядом.
Запрыгивали, выпрыгивали. В общем-то, в их задачи именно это и входит, за всем смотреть.
Ну, тем более, что вообще-то осада началась. Да. Они там несут службу, а крест этот, где происходит... поиски клада, это вот прямо под стенами. Все, это прямая, зона прямой видимости. Они должны были все отлично видеть. Но там на стене никого нет, судя по всему. Это потом станет понятно, что на стене вообще никого нет. Да, посмотреть, кстати, есть на что. Потому что возле картинок с библиотекой валяется Катя. И под слегка задранным подолом видны моднейшие туфли с 5-сантиметровым каблуком. Они вполне, кстати, в духе 17 века, но как она в этом бегала по буеракам, я вообще не представляю себе. Кстати, туфли без следа пыли, как и все ее платье. При этом все мужики измазаны как кашками, просто вот так, по глаза. При этом к девке пыль не пристает. Ну что за гадкий сексизм вообще? В общем, телега покидает кадр. И в него врывается немедленно недоросль Саня, который выбрался и через подземный ход в развалины той самой башни, которая без перекрытий, без пушек, без ничего. Вот, да, в Изборске. На 18-й минуте 27-й секунде он бегает по башне и нечеловеческим воплем орёт: «Эй, люди!» Чисто как Змей Горыныч из анекдота. Помнишь?
Да. Что ж ты в жопу-то орёшь?
Нет, другого анекдота, что папа читает сыну сказку. И тут Змей Горыныч летит и кричит нечеловеческим голосом: «Папа, папа, как это нечеловеческим голосом? Эй, ёбаный в рот! Кому он кричит, как полоумный? В башне никого нет и быть не может.
Там... Ну, я думаю, это наша актерская школа так.
Там ни дна, ни покрышки, ничего. Но актерская школа есть. Значит, потом он вырывается из башни, начинает бегать по городу и орать. Ляси! Ляси идут на крепость! Типа кто-то не в курсе. Как выяснилось, да. Потому что в 300 метрах осадный лагерь. Он, правда, то есть, то нет. Мерцающий осадный лагерь. Вот, и воевода после этого первый и последний раз за весь фильм занимается прямым служебным долгом, то есть командует по военной части. Команда глубочайшая. Усе на стены! Усе на стены! Усе на стены! И усе бегут на стены. То есть раньше там никого не было, видимо.
А, то есть караульную службу никто не несет.
Ну там один раз показан
никто
караул.
Никто ничего не видит, никто не
И караул смотрит. Показан у ворот, который стоит за воротами, запертыми всегда. Ага. То есть никто ничего не видит.
Ну, то есть, не то, что ковыряние в свежеоткрытом погребе, а даже наступающие вражеские войска никто не видит.
Ну, как-то, видимо,
это
так.
Никому не интересно.
Никому не интересно. Да. Вот.
Ну, тут нетрудно понять, военные, они же все дебилы.
Тем более русские военные. Да. То есть, вдвойне дебилы.
Все совершенно очевидно, да.
На 18-й минуте 38-й секунде нам показывают, как под тентом сидит король Сигизмунд.
Бухает.
Сидит он трезвый, а от того злой. Поэтому смотрит гиеной натурально. А ротмистр Гносовский, Гонсевский, вместе со всеми своими чубами и усами ведет конвой. Конвой ведет изловленного Андрея. Выстрел фрицев оказался меткий, хоть и наугад. Настиг предателя в ягодично-бедренную часть. Тот держит за жопу и хромает. Перебежчика ставят перед королем в коленно-локтевую позицию. И король констатирует: ты не взорвал крепость. Я не виноват, все сделал, но вмешались люди. Оправдывается предатель. Что тебе известно о сокровищах, псякрев? Ну, а когда король узнал, что клад уже в городе, он подманил предателя к себе, достал пистолет с вот таким стволом и застрелил его, как собаку.
Вот такая судьба ждет всех предателей.
И тогда предатель увидел свой конец.
Да.
Взять Смоленск, говорит Сигизмунд. Взять Смоленск. И по обычаю всех интервентов, говорит, и слабым манием руки на русских двинул он полки. Ага. Наконец-то начинается
экшен.
Хоть что-то. 19 минут 57 секунд. Камера показывает нам звериные морды польских наймитов. Морды измазаны сажей так, как будто их хотели загримировать под арапа Петра Великого.
Зачем?
Армянское радио вам затрудняется мне ответить. Никто еще ни в кого не стрелял, никто ни в кого не жег. Но все, буквально все, перемазаны вот посюда.
Ну, видимо, гримеры тоже что-то должны делать на площадке.
Мазать всех сажей.
Да.
То есть, я представляю себе, как там от них уворачивался личный состав актерской группы. Мне не надо мазать!
Надо! Иди сюда, паскуда.
На стену бегут наши красные в красных кафтанах. Кстати, почему все наши в красных кафтанах, я вообще с трудом себе представляю. Красный краситель – это очень дорого. Стрельцы в красных кафтанах ходили в Москве, и то при параде. Угу. Вот московский вот полк, он, да, он мог позволить себе снаряжаться в красные кафтаны, а остальные в красных кафтанах не ходили. Это очень дорого, снаряжать простую солдатню такое сукно. На стене стоят лафет к лафету пушки, цельнодеревянными колесами. Как их обслуживать, предполагается, при таком вот расположении? Я с трудом себе представляю. В польских порядках стоят вымазанные сажей люди в чудовищных чепчиках, поддетых под шлемы таких вот. Грязные русские смотрят на грязных поляков. Начинается игра нервов и взглядов, а также заодно соревнование на самого угодненного военного.
А вот к вопросу о пушках. А вот на кораблях, например,
портик, да, где открывается перед пушкой, а сама пушка зафиксирована там жуткими тросами за борт, чтобы когда отдача, чтобы пушка
чтобы не укатилась совсем
на другой борт. Со стены они как не спрыгивают?
Точно так же. Они должны быть законтрены в обязательном порядке.
Вот тут до такого не опускаются.
Ну, во-первых, они должны стоять в бойницах. Это 17 век, на секундочку. Ставить их на зубцы наверх – это бесполезно, потому что по зубцам будут стрелять сразу же. Зубцы – это не вот 4-метровая толща камня.
Да.
Их довольно легко сбить. А значит, утратить ценную матчасть, то есть пушки.
А вот я помню, был, по-моему, в городе Изборске как раз. Там были амбразуры так называемого подошвенного боя.
Да.
То есть те, которые сделаны над землей,
да,
и тут по
подошве,
земле. Толща стен там соответствующая, не зубцы, и пушки дорогие спрятаны вот как раз там. Там такого нет, ни к чему это, да?
Там, еще раз говорю, показаны башни, по-моему, три раза разные. Там разруха.
Угу.
Там нельзя ничего поставить. А стена хоть и разваленная, зубцов там нету в Изборске, они утрачены. Но все-таки там есть площадка, туда можно что-то взгромоздить. Ну и взгромоздили.
Итак.
20-я минута, 20-я секунда. Расчет банит пушку крупным планом. Пушка 15 века с остальными скрепляющими кольцами, положенная на лафет и удерживаемая стальными полосами на заклепках. Ну, вот это в начале 16 века, там, в первой половине, возможно, такие пушки еще возможно себе представить. Но не в 17 веке. Это просто... Ну, антиквариат? Натуральный. Таких пушек там много, почти все. Но накал винтажа усиливают поляки, которые взводят антикварный трибушет.
Ого.
Вот. Ну а люди, трибушеты, баллисты, анагры, катапульты, это все умирает к концу 15 века, уже вот то есть совсем. Говорят, Кортес пытался по индейцам стрелять из свежепостроенного трибушета в начале 16 века, там, за океаном. У нас вот последние, наверное, упоминания, когда город брали при помощи метательной артиллерии, это там 70-е годы 15 века, потом все, уже была нормальная артиллерия,
угу,
пороховая. Зачем это все? Вот. Ну и, наконец, враг идет на приступ. А русские срезают гадкого агрессора, показав, что и мы умеем ценить настоящую старину, потому что у нас взводят на стене две катапульты.
Котопульты.
Котопульты. Вот, в общем, летят зажигательные снаряды из античной метательной артиллерии, бахают пушки 15 века, падают люди, повсюду смерть и разруха. Несмотря на явно средневековое происхождение, пушки долбят нехреново разрывающимися ядрами. Вот так, навскидку, наверное, не хуже 76-миллиметрового снаряда. Потому что кто-нибудь куда-нибудь попадает, и там такой... И вокруг так разлетаются каскадеры во все стороны. Вот, храбрый Шейн продолжает вопить все на стены, как будто кто-то еще не догадался. А Гнасовский велит заряжать катапульты! Вот, катапульты снабжены осями, натурально сделанными из труб. То есть это для 17 века, в общем, довольно дорогое произведение. Вот, трубы снабжены дырками для зубчатой передачи. Вот, ну, это же просто, я не знаю, кто это придумал. Вот кто это придумал? Кто догадался показать это вообще, как это на экран пустили? Я не понимаю. В общем, поляки идут в атаку. Наши встречают супостата дружными залпами из пушек, органов, то есть многоствольных пушечек, мушкетов и луков. Из луков, Карл, из луков на 12-й минуте 45-й секунде первый раз показаны стрельцы, которые дружными залпами из луков валят врага пачками. Ну, такого просто быть не может вообще физически.
Почему?
Ну, из луков в это время могли стрелять татары служилые, например. Стрельцы... Это люди пищального боя, они из луков не стреляли. Лук – это оружие, которое нужно долго и вдумчиво учиться. Это вам не карамультук. Дворянин в то время еще мог стрелять из лука, причем в разрядных книгах и в описях смотров прямо написано, что с луком, потому что лучному бою обучен. Это очень сложное искусство. Им не все владеют. Простая солдатня им точно не владеет. Лук просто дорого стоит. Начнем с этого. Может показаться странным, но он... В хорошем качестве может быть дороже, чем аркебуза.
Надо же.
Может быть. Да, не обязательно, конечно. Но в любом случае им уметь пользоваться надо. Стрельцы работали только с огнестрельным оружием. Шейн стоит на стене, наконец-то заткнулся. Причем зачем он там стоит, понять вообще невозможно. Если он там не командует, то зачем он там нужен? Он вроде как воевода, то есть военачальник, то есть старший воинский командир во всем городе. Почему нельзя было показать, что он сидит в каком-то штабе со своими подчиненными? У него там карта укрепления советской стороны, там... Войска отсюда идут, войска, тут у нас такие пушки, здесь такие, в общем, какие-то распоряжения дает, но тут он просто стоит с очень глупым видом на стене. Кстати, воевода одет в шикарное, грязное, черное рубище с короткими рукавами поверх замызганной белой рубахи. Воевода в бою, то есть главный генерал вообще, он должен быть лучше всех одет. В самых лучших тканях, в самых лучших доспехах его должно быть издалека видно. Просто потому, особенно в условиях порохового боя, чтобы подчиненные сразу понимали, несмотря на любую видимость, где начальник и кто именно начальник, и в каком он ранге. Воеводу нужно было сразу видеть. И понимать, кто это такой. Даже если ты его раньше в глаза не видел, просто оценив количество килобаксов, которые на него надеты, сразу нужно понимать, начальник, что человек очень непростой.
Да.
Наверняка главный начальник. Вот. Но этот, в общем, стоит грязный, молчит и грустит. Ну, потому что главную свою функцию выполнил, проорался на стены. Ну, на 22-й минуте 3-й секунде на стене появляется Санька и подбегает к папочке приемному. Заботливый папочка смог воскликнуть только одно. Санька? Вот уж не думал. Иди на дальнюю батарею.
Зачем? Кем?
Кстати, зачем? И у него вообще-то сын, ну, не знаю, 3 серии его не было. Сколько там дней прошло? Неделя, 2, черт его знает. Но факт в том, что сын находился черти где, там, неделю. Да можно было себе всю плешь проесть от нервов. О, вот уж не думал. Иди на дальнюю батарею. Кстати, да, вот что он там будет делать? И, кстати, какой, что такое дальняя батарея? Какая дальняя? От чего дальняя? Что за бред? Есть понятия совершенно четкие в русской фортификации. Есть башни, у башни есть название, у башни есть верховой бой, средний бой, подошвенный бой. Вот нужно было отправить его, я не знаю, в какую-нибудь Копытицкую башню, в подошвенный бой, например. Тогда бы мальчик смог понять, куда. А когда ему говорят на дальнюю батарею, это... Папа, ты в своем уме. Ты бы хоть спросил, как я себя чувствую. Может, мне нехорошо. Да, постой, говорит Шейн. Катьку не видел? Нет? О, иди, иди. Ну, а на 22-й минуте 10-й секунде Катьку заносят в горницу. И раскладывают на столе.
Катька мертва уже, нет?
Если учесть, что только что буквально в мега-ангаре делали акцент специально, смотри, Фриц, рецепт излечения оружейных ран. Я подумал, что сейчас ей будут оказывать секретную медицинскую помощь. Ну, ничего подобного. Она, значит, спокойно умирает. Фриц сбегает. Жора остается грустить. Зачем был этот акцент на лечение оружейных ран? Я не знаю. Это какая-то такая... такое пасхальное яйцо подвешенное, потом его просто взяли и выкинули.
Съели.
Сожрали. Мы снова на стенах. И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди.
И Шейн.
Шейн такой, нет. Ну,
такой ведь в говне.
Да. Гносовский. На стены! Команды. На стены! Ну и поляки представляют к стенам лестницы, которые метра на 3 не достают до верхнего среза. И тут должно у них в груди быть стало, должно быть стало очень неспокойно. Ой. При этом ничуть не бывало. Поляк лезет по лестницам, хотя точно видно, что он никуда не долезет. Вот сверху его отстреливают, все-таки некоторые лестницы оказываются нужной длины, и на стенах начинается драка. Не на жизнь, а на смерть. Гносевский, Гонцовский беснуется в тылу и кричит «Огня!» И пушкари его послушались. И как писал Лопе де Вега, сильно посыпали пороха на полку, дав неплохой залп. Причем попадают они четко между лестницами, по которым лезут поляки. В стену. То есть там опять взрывается 76-миллиметровый снаряд, стены разлетаются, в смысле, лестницы разлетаются в разные стороны, поляки сыпятся как горох. Причем показано это два раза.
Меткая борьба.
То есть, это же... Вот какие уникальные дебилы это все разрабатывали. Это же нужно было специально заложить пиропатрон. Ага. Точно там, где будут поставлены лестницы, а потом два раза его рвануть. То есть, это специально сделано, это не ошибка, это так задумано было. Ну, а раз так было задумано, надо понимать, что творцы подозревают, что артиллерия вела, продолжала вести огонь по стенам в то время, пока штурмующие на эти стены забираются. Господи. Хотя, с другой стороны, я так подумал и решил, что, возможно, это такой артиллерийский посполитый заградотряд, который подбадривает слабый духом войска огоньком под задницу.
Выстрелом в затылок.
Да. Мы погружаемся вместе с камерой под землю, в тайный подземный ход, где тоскует Варвара. Наконец, у нее врачебный долг, клятва Гиппократу берет верх, и она выходит к людям. Просит прощения у воевода, типа, прости меня, прости меня. Воевода даже не удивляется, за что простит. А за что она, собственно, извиняется?
Видимо, кого-то предала.
Ну, говорит, что ступай к раненым. И она ступает к раненым. А на стене продолжается кровавая потасовка. Все друг друга режут, рубят, душат. Впрочем, очень неубедительно. Я... немножко специалист, 24-й год уже занимаюсь всеми этими делами, в смысле...
Сам рублю душу.
Да. Ну, в общем, могу сказать, что, наверное, хуже постановки драк я так сходу припомнить не могу. Потому что это настолько безруко все сделано. Я не знаю, кто постановщик боев, но если вообще он там есть, это просто безрукий дятел. И каскадеры, которые все это делают, они или их не заставили это делать как надо, или они просто не понимают, что делать с уверенной матчастью. Потому что это настолько отвратительно и убого выглядит, мама дорогая. Но Гносовский и Гонсевский разбавил оставшееся гнетущее впечатление. «Огня!» – кричит он. И пушка на 24-й минуте 33-й секунде дает попадание ровно в верхушку стены, где дерутся русские с поляками. Всех сметает в труху. Ну, потому что...
Удача.
Потому что такое убожество. Убейте их всех. На 24-й минуте 40-й секунде враг подступает к воротам, прикрывшись какими-то плетеными матрасами. По одному на брата. Но у ворот уже стоит военный профессионал высокой марки Гриша. Он, наконец, закончил наматывать сопли на кулак и пошел воевать. Ну и начинает толково раздавать распоряжения. Кстати, чуть он раскомандовался, я вообще понять так и не смог. За весь фильм нам ни разу не сообщается, при каком он ведомстве, какое у него звание, какую должность он занимает. Вообще кто? Конь в пальто?
Авторам это неинтересно, это мелочь.
Ну, в самом деле, он сотенный глава, то есть капитан, десятник, то есть там сержант, еще кто? Если он в самом деле вот такой, тогда какого лешего он находится не с веренным подразделением? И, кстати, какое и подразделение, какое именно подразделение ему вверено, тоже не очень понятно. А если он не десятник и не глава, а тот самый конь в пальто, то что он командует? Ты представляешь, ты вот сержант или лейтенант, командуешь в бою, там своим взводом или отделением, тут прибегает какой-то вообще незнакомый тебе человек, прыгает тебе в окоп, говорит, сейчас я покомандую, и начинает что-то такое нести, понимаешь? Вот что ты будешь делать? Я бы, наверное, ему в самом мягком случае процитировал сержанта Хартмана из цельной металлической оболочки, что «Ну, спасибо, можешь пойти выебать мою сестру, а можно я пока покомандую?»
«Решите, я тут немножко покомандую».
Вот. Ну, в нормальном случае, я думаю, что я бы этому оленю, скорее всего, дал бы прикладом между глаз, чтобы он отдохнул и пришел в себя. Про ворота. Там все непросто. Ворота, товарищи, все это время стоят немного открытые.
Чтобы видно было, кто там бежит.
Враги уже минут 5 штурмуют город. Ворота открытые. Высота тактической мысли. И тут Гриша показывает, что недаром ест свой хлеб. Он понимает, что ворота нужно закрыть. Навались, командует он, и стрельцы наваливаются. Закрывай! И ворота закрывают, умудрившись подпереть их двумя бревнышками. Поляки тащат таран, прикрываясь матами. Некоторые из них в кирасах даже. А один даже снаряжен антикварным кольчужным капюшоном, который после 14 века практически не употреблялся в качестве наголовья.
А вот если порох есть, там, может, лучше бочку с порохом взорвать, нет?
Сейчас я поговорю об этом, пока про снаряжение.
Ага.
Это вот видно этого чудо-человека на 24-й минуте 49-й секунде. Помимо антикварного предмета 14 века, солдатик затянут в кожаный корсет явно из секс-шопа. Видать, любит не только винтаж, но и немного бандаж. Ну, наверное, ломится он. Именно за этим он и ломится в город.
Некоторые садомазы.
Да, некоторые садомазы. Но иностранный любитель БДСМчика годного опоздал, потому что все специалисты по теме в городе уже того. И Лаврентий Логачев и Ивашка Палач. Кто еще может толково его подвесить?
Обслужить.
Но он этого не знает просто еще. Поэтому очень активно сражается. Поляки подтаскивают таран. Несмотря на град камней, пуль и стрел, принимаются за ворота. Все это все такой бред, мама дорогая. Потому что ворота деревянные. Как их не оковывай железом, их бесполезно подпирать бревнами, потому что ворота никто в таком случае не стал бы таранить деревянным тараном. Напротив, вы поставили одну пушку и один раз выстрелили, после чего ворота вот просто вот вместе со всеми своими петлями, засовами просто улетели бы ну-ну. Ворота всегда, как только уже вот становилось понятно, что будет драка, обносили больверком, палисадом, чтобы их просто видно не было вообще. Вокруг ворот там стояли выделенные люди с ружьями, стояли специальные пушки, эти ворота обороняли. Просто так к воротам с этим тараном было не подбежать. Это не 13 век и не 12. Это не фильм «Викинги» с Кирком Дугласом. Ну, отнюдь. Потому что ворота – это вот дырка в стене, в которую можно войти. И все знают, что есть уже лет 200 как хорошие пушки. Нормальное крупнокалиберное осадное орудие, ядром весом килограмм в 40, они любые ворота вышибут. Вот что-то с ними не делай. Иногда, понимая, что ворота оборонять невозможно, вот весь воротный проход закладывали камнями. То есть, чтобы ворота вообще перестали действовать. Это тоже возможно. Ну, в общем, вместо описанных мероприятий на 24-й минуте 20-й секунде нам показывают, что ворота заперты просто доской на 50, которые положены на какие-то крюки, ну, есть примерно так 12-15 арматуры, которые просто забиты в створки ворот. Все. Понятно, что их выносят. Что там выносить-то?
Ну, если руками, то, наверное, некоторое сопротивление встретишь. А если все-таки из пушки-то, это вообще безумие.
Ну, да, ну а на 25-й...
Я помню, а вот у нас в этой, в Старой Ладоге, у нас вообще вход, оно же явно не под пушки делалось, да? Так даже там вход под прямым углом, то есть ворота, через которые в крепость заходишь, а дальше поворот направо, ну, чтобы тебя резать было.
Конечно, удобнее. Под правую руку, чтобы тебе защищаться было неловко. Да.
Вот, даже на случай там действия с саблями, и то как-то не так, а тут уже пушки.
Нет, ну я говорю, что в обязательном порядке. Вот две эти воротные башни,
угу.
Вот тут воротца, и вот перед ними было бы вот такое предвратное укрепление, набитое все людьми, пушками и так далее, там рвы были выкопаны, колья набиты. То есть, так просто к воротам было бы не подойти, это невозможно физически.
Ну, это ж слабое место, да, должно быть укреплено.
Итак, 25-я минута, 28-я секунда.
Король Сигизмунд стоит под тентом в окружении мордатых мужиков в кирасах с кожаными горжетами поверх. С кожаными. Общество особей мужского пола с атрибутами явного БДСМ и явно нездоровой ориентации не радует короля Жигмунда. Тот алкоголик, а значит, к изыскам чужд. В общем, поэтому вполне объяснимо, что он зол и продолжает смотреть, как гиена. В воротах продолжается мясорубка, потому что поляки вышибли наконец ворота и врываются туда. Ну, их встречают наши, давай там резать их. Ну, а поляки наших. И вот в этом столкновении, когда все мельтешит, я вдруг увидел знакомые доспехи и знакомые рожи. Это были, вот Дементий их знает, наши друзья, ты тоже, кстати говоря, их знаешь, даже их видел почти всех. Наши друзья из агентства старинных проектов, исторических проектов «Ротоборцы» из Москвы. То есть только что были какие-то стрёмно одетые люди, вдруг появляются прилично одетые люди в нормальных кольчугах, там, в хороших шапках. Они буквально, правда, появляются такими вспышками, то есть вот тут так «та-та-та». Я немедленно бросился звонить. А, я там сразу опознал нашего друга Тимофея Быковского. Тимоха. Я бросился звонить с вопросом. Вы там не заболели случайно?
Что это было?
Где вы снимаетесь? Мне сказали, что чего? Где? Какая стена? Мы там не снимались. И тут я вспомнил, что мы все снимались несколько лет до этого в другом месте. Передача «России-2. Бастионы России» про всякие русские не только крепости.
Интересное было, я пару вот. Смотрел. Интересно.
И про Смоленск там тоже был.
Тебя там видел.
Я был. Про Смоленск там тоже была серия. Снималась она, кстати, в Смоленске. И вот я ничего не берусь утверждать, но, по-моему, то ли скачали, то ли купили рабочие материалы этой самой «России-2» и просто местами туда его врезали в фильм.
Молодцы, что сказать.
Есть такое у меня впечатление. В общем, и ротоборцы не помогли, потому что к 33-й минуте 30-й секунде король соображает, что армия, снаряженная в соседнем секс-шопе, под командой такой безмозглой и злобной твари, как Гносовский, шансов на успех не имеет и командует ретираду. Потому что нужна военная реформа явно совершенно и в командовании, и в снаряжении. Кстати, как ротмистр умудрился командовать армией, я не знаю. Ротмистр – это капитан.
Угу.
То есть, вообще довольно мелкая сошка.
Ну, сотник, грубо говоря.
Да. Ротный.
Ванька.
Да. В Смоленске очень радуются. На стенах кричат «Ура! Ура! Ура!». «Ура!» стали кричать только в 18 веке, причем уже после Петра I. До этого «Ура!» не кричали.
По-моему, насколько мне известно, «Ур!» кричат азиаты.
Нет, это от немецкого, от старонемецкого, разумеется говоря, которое означает «быстро идти вперед» слово.
Не знаю.
Вот. Ну, там устойчивое выражение. Это, собственно говоря, «вперед». Хурен, как-то вот так оно звучит, я точно не возьмусь среднемецкий транслировать. Не разбираюсь. Серебряков играет лицом, по-моему, один из немногих в кино, кто это делает, и сообщает, что погодите, это только начало.
И почесывается.
Да, он чухается постоянно, потому что он грязный, неимоверно. Но это в самом деле только начало, потому что в горнице, куда воевода пришел отдыхать, он обнаруживает свою подстреленную дочку. И следует единственная за все 4 серии сцена, похожая на искреннюю. В это время на 28-й минуте 20-й секунде Фершел Наташа, медсестра Маша под диктовку Фрица, которая зачитывает иностранные мануалы по медицине, пользуют раненых в руине очередной Изборской башни. Руина такая убедительная, что есть ощущение, что по ней стреляли из пушек месяца 3. Причем лет 100 назад, потому что все это поросшее мхом и травой. Вот туда нужно, конечно, было поставить госпиталь. Ну, что за химия, я вообще не понимаю. Вот у вас там есть этот лабаз, ведь его же
Если он уже построен, его легко можно было загримировать под другую локацию. Мы бы никогда не узнали, что это тот самый лабаз. Там лавки переставили, там
ну, деньги, видимо, стены к тому измазали. Времени уже закончились.
Ну да. Общался я кое с кем из съемочной группы. Да. 28 минута 46 секунды раздается омерзительно заунывное пение. Возле развалин бойницы стоит какой-то мужик в грязном синем кафтане и что-то гундосит такое опять, что... А возле ног я конь быстрый.
У Курского вокзала стою я молодой.
Ты очень красиво вот сейчас все сказал. Там это что-то такое немыслимое совершенно, что я думаю, что это, видимо, чтобы больные... Как знаешь, лекарство должно быть гадкое. Это, видимо, чтобы больные быстрее поправлялись и выметывались из госпиталя. Наверное, такая терапия 17 века, специальная аудио. Да, но... В руины вступает расхристанный воевода. Его оченята дико зыркают ДПД. «Фриц», — говорит он, — «все книги собери и в топку», — подумал я. Но нет. «Шейн» — усылает недоросля Саню с телегой книг и прибившейся к нему девкой, непонятно откуда взявшейся, на прорыв блокады. Чтобы они прорвали блокаду и увезли ценную библиотеку, чтобы она не досталась Сигизмунду, который, как известно, приехал, собственно, за ней. И больше ему тут в Смоленске ничего не надо. То есть, вся эта крепость, она для него не имеет никакой ценности. И, собственно говоря, ключ город к Москве ему нужен только с одной целью – отобрать секретные документы медицинского свойства.
Отлично.
На 30-й минуте 38-й секунде Жора бьется в истерике перед Михаилом Борисовичем Шейном с воплями «Прости, прости». Михаил Борисович говорит, что «Ах, оставьте, вот тебе сын, вот какая-то девка, и выведи из города так, чтоб никто не заметил. И сразу вертайся взад-назад». Григорий выводит... Маленький обоз из ворот, который стерегут два стрельца. То есть, это опять, чтобы никто не заметил. Что-то какой-то бред вообще. У вас подземный ход есть. Ну, мать вашу. А, ну вы целые три серии. Четыре серии про него рассказывали. Про него никто не знает. Но тут он точно тайный. Ну, зачем вам этот подземный ход? А, я вообще не знаю. Нет, они выпираются через ворота. Где стоят стрельцы. Вот чем они думают? Я вообще отказываюсь понимать. А еще вокруг опять никого нет. Таинственно пропали поляки вместе с лагерем, валами, фашинами, пушками, идиотскими трибушетами. Я вот, знаешь, подумал и решил, что это поляки Шрёдингера.
То они есть, то их нет.
Они так ловко преодолевают границу между «они есть» и «их нет», что значит, они сочетают в себе свойства одновременно волны и частицы. Корпускулярно-волновая теория поляков. Жора напутствует Саню и непонятную девку, и черную лошадь. Типа «идите, там повернете». Здесь подниметесь. Ну, Санька и сам все знает.
В четверг налево, да.
И они удаляются из фильма по веселому лиственному лесу, пронизанному солнечными лучами. На далеком холме, куда ведет извилистая дорога, стоит храм. Потому что все знают, что зачем дорога, если она не ведет к храму. Григорий мужественно улыбается и поворачивает стопы в осажденный поляками Шрёдингера город. Враг, однако, не дремал. Среди мирных осин материализуется Гносовский. У него подсошник и здоровенный мушкет. Он временно выключает режим невидимости, устанавливает мультук и злобно целится вдоль ствола, на котором нет ни одного следа прицельных приспособлений. То есть вообще, зачем он целится, непонятно. Вот так вот.
Это способствует меткости.
Гремит выстрел. Круглая свинцовая пуля калибром миллиметров 18-12 пролетает метров так 500 и попадает Егорию точно в спину. Гносовский включает режим невидимый, режим стелс и уходит в пограничный слой бытия. Жора падает. Ну, в общем, тоже с довольно каменным лицом. Типа, что это было? Мрачный диктор говорит нам, что осада Смоленска продолжалась 2 года. Армия Сигизмунда потеряла более 20 тысяч солдат. К 1611 году в городе осталось не более 200 жителей, способных сражаться. Крепость пала, но люди в крепости выстояли. Впервые за годы смуты в них проснулось что-то общее, единящее. Что это? Пусть даже теперь перед лицом неминуемой гибели. Сигизмунд взял город, но от чего-то развернул войска в Польшу. Будто наткнулся на непреодолимую стену воли. Титры. Ну, почему-то Сигизмунд в это время воевал со Швецией. Так, на секундочку. И повернул он войска из-под Смоленска, потому что он взял Смоленск и пошел воевать со Швецией. И на стену воли он наткнулся именно там. Гораздо круче. Потому что Швецию он даже приблизительно разбить не мог уже в это время. А Швеция, в общем, тоже его не очень могла разбить. И поэтому у них в то время случалась изматывающая страшная война. Только вот, собственно, поэтому он и ушел. Кроме того, опять же, у Сигизмунда только что закончилась в Речи Посполитой своя смута, рокош. И назревал очередной рокош, вполне возможно. И ему нужно было находиться не где-то, а в уверенном подразделении. Угу. В королевстве вообще должен был порядок наводить. Ему было не до того. Вот такое кино.
Глубочайший историзм. Там, наверное, был исторический консультант, нет? Как ты думаешь? Не обратил внимания? В титрах есть, нет?
Не заметь. Там так... титры пробегают такой скоростью, угу. Вот так, что имя исторического консультанта не выявить. Впрочем, я знаю штатного исторического консультанта, режиссера Дмитрия Месьева. Я тебе потом про него расскажу.
Хорошо.
Вот, так это неуполномочен публично. Зато я прочитал книжку Владимира Ростиславовича Мединского «Стена».
О. Собственно, вот книжка про Смоленск. Что у нас пишут? Детектив приковывает к себе хитросплетением интриги. Историческая точность вызывает желание узнать больше о тех смутных временах. От книги не оторваться. Виктор Ерофеев. Авантюрный роман. Написан лихо и динамично, с приключениями, тайными преступлениями и любовными сюжетами. «Московский комсомолец». Увлекательно, как «Три мушкетера», только достовернее. Михаил Задор. Книга сочетает документальную скрупулезность и черты легкого и захватывающего чтения. Лихо закрученный политикой детективный сюжет на фоне реалий смутного времени. Культура. Ну, я повторюсь, кто не слышал, министр культуры вежливо попросил убрать его имя из титров, сказав, что высокохудожественное произведение, сериал «Стена» к его книжке никакого отношения не имеет.
Не убрали.
Отходя, так сказать, от художественных достоинств, вот тут карты Европы нарисованы, тут нарисованы карты обороны Смоленска. Не беремся оценивать, так сказать, художественную сторону. Оно вообще имеет какое-то отношение к сериалу, нет? Ну, кроме названия.
Ну, там некоторые имена совпадают. Книжка, конечно, это не «Война и мир». Но это нормальное, крепко сделанное произведение с единым сюжетом, которое имеет детективную составляющую, любовную составляющую, военную составляющую, собственно, историческую составляющую, которые внутренне не противоречат друг другу. Я не про художественное достоинство. Я только про то, что вот если тут есть какие-то герои, там, 5-й, 3-й, 4-й, 7-й, и они что-то делают, это не выглядит каким-то необоснованным бредом и идиотизмом. Они делаются потому, что у них вот такие обстоятельства, которые в книжке описаны средствами литературного выражения. Соответственно, хотелось бы, чтобы в кино, понятно, что подстрочник снимать – это просто глупо, но в кино есть свой язык, есть средства визуального выражения, и они тоже могут много чего объяснить, практически все. Однако в кино они не объясняют ничего, А вместо этого в кино придумано куча всякой какой-то чуши немыслимой. Зачем? Непонятно. В книжке все гораздо проще и разумнее. Потому что Жора Колдырев, он не просто так, это сын по книжке бывшего второго воевода Смоленска, собственно говоря. И папа отправляет его в Москву в посольский приказ. И он работает дипломатом за границей, поэтому он так долго не попадает в Россию. Вот. Убитого в первой серии англичанина он не встречает где-то там в Орше, он его из Москвы сопровождает в качестве переводчика в Европу для совершения торговой операции международной. И только там выясняется, что англичанин непростой. Соответственно, вся завязка сюжета в первой серии с этими немыслимыми какими-то драками и убийствами, вот этого ничего нету. Он просто нашел этого самого фрица в кабаке, который поссорился и подрался с 5 гомосеками противными.
Ключевой вопрос.
Они их тоже не убили, кстати говоря. Они их просто побили, понимаешь? Побили. Там нет этого массового массакра, который показан в фильме.
Ключевой вопрос. А карта в саблях?
Нет там никаких дурацких тайников. Более того, даже дурацкой могилы нет. Там есть...
А сабли, мальтийские кресты?
Там есть корабль, малый галеон, то есть небольшой корабль, который наши люди в свое время давным-давно обнаружили, видимо, брошенным, и волоком заволокли в Днепр, потому что диковинная вещь – похвастаться. Ну, такой летучий голландец, непонятно какой построенный. Его заволокли в Днепр, и где-то около Смоленска он там врос, выл и стоит. И вот молодой еще юный маленький мальчик, этот самый Григорий Колдырев, его как местную достопримечательность просто знал. И так как он готовился быть дипломатом, готовился поступать в МГИМО, учил латыни. Он смог прочитать часть названия, сохранившегося на корме. И, собственно говоря, вот его-то он рассказал англичанину, что это там Санта что-то такое, и то, что там Мальтийский крест, он в геральдике разбирается. Уже к тому времени англичанину рассказывал про Мальтийский крест, и только тогда англичанин такой, ага, начинает что-то подозревать. И вот все эти самые документы с книгами, они оказались там не просто так, а на корабле, который привезли, который, собственно, вез, убегая от османов, эту самую библиотечку.
Ну, короче, кому интересно книжки читать, можно почитать книжки.
Книжка очень хорошая. Ее можно смело читать. Там, конечно, хватает каких-то своих исторических ошибок мелких. Но, опять же, там ничего такого, что ее бы сильно испортило, нет. Ну, понятно, я как железячник и заклепочник, когда услышал про тяжеленные бердыши, которые не поднять, потому что они тяжелее бревна. Ну, я такой, да ладно, ну что вы.
Мыли не поднимали.
Мыли не поднимали, он же очень легкий, у него очень тонкая резвийная часть. Собственно, клинок бердыша, он, несмотря на очень внушительные размеры, он и килограмма не весит. Ну, может, килограмм, ладно, может, килограмм и весит. Но это же, ну о чем вы, господи? Что там поднимать-то?
Интересно, а сколько стоила постановка вот этого шедевра? И на чьи деньги его ставили?
Это стоило, если не ошибаюсь, 150 миллионов рублей. Или 200 миллионов рублей. Сейчас уже забыл. Кстати, я озвучивал в первой серии. Кому не лень, можете посмотреть. Тогда я еще помнил. То есть, уже бюджет небогатый.
Ну, как сказать, вот за 150 миллионов рублей 28 панфиловцев засняли. Отличный фильм.
За 150? Так мало? Прикольно.
Ну, некоторые за 70 миллионов долларов снимают. Такой шлак, что хоть стой, хоть падай.
Ты про Сталинградик?
Тут примерно то же самое.
Ну, из просмотренного с муками в 4 приема кино я вынес, как говорил в мультике «Саус Парк» всегда в конце Стэн, что сегодня мы многое поняли. Вот я тоже многое понял. Что, во-первых, коллективу было на зрителей явно плевать. Потому что это даже не брак, это просто откровенная халтура.
Ну, глядя на наше кино, по-моему, большинство этих коллективов на зрителей плевать.
Это, ну, я, конечно, не знаю, я не смотрю всякие любовные сериалы, которые выходят какими-то тысячами. Может быть, там все именно так, и бог его знает. Но просто вот из того, что я обычно смотрю, ну, не знаю, там про бандитов и ментов я обычно смотрю, потому что интересно. Всякое историческое, вот это... Это просто худший сценарий, худшие съемки, худшие постановки боев. Но единственное, что там немножко приличного есть. Это, ну, похоже на какую-то там правду матчасть. И то до последней серии, пока они требушек с катапультами и луками не вытащили. Прости, примитивнейшие вещи. Вот стена, вы там поставили пушки. Ладно, они там не стояли. Ну, допустим, вы не имеете возможности поставить их куда-то еще. Поставили сюда. И начинаете стрелять по людям, которые атакуют стену. Причем атакуют в прямой видимости камеры. Пушки смотрят вот туда. А люди бегут там. Пушка стреляет здесь, люди падают там. Люди падают там. Ну, вы имеете хоть какое-то уважение к зрителю. Господи, это же сразу понятно, что так она не выстрелит. Там. Киноусловности, все что угодно, но врать в глаза нельзя. Киноусловности для того и сделаны, чтобы врать тонко, обманывать зрителя так, чтобы приятно было.
Дементий спит.
Не мешайте.
Да. Завершаем.
Хорошо.
Ну что, только поздравить, ёлы-палы, и творцов, которые изготавливают такое, и телеканал, который подобное спонсирует, а потом у себя показывает и втюхивает зрителям. Позор! Позор! Отвратительно!
Спасибо, Клим Александрович.
Еле вынес.
Да, вот такие муки Клим Александрович принимал для того, чтобы нам про все это рассказать. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.